Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Страна встречает 78-ю годовщину Великой Победы. В каждом регионе проводятся праздничные мероприятия. И в центре внимания наши дорогие ветераны. Сегодня дадим слово им, участникам Великой Отечественной войны, затем озвучим письма военной поры, написанные нашими земляками. Также речь пойдет о сегодняшней дате. Сегодня, 7 мая, день радио и связи.
Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемдей.
В преддверии Дня Победы в Казани в сквере у Северного вокзала состоялось торжественное открытие стелы «Казань. Город трудовой доблести». Композиция включает в себя 26-метровую стелу с текстом указа президента России о присвоении Казани почетного звания. На пилонах стелы размещены иллюстрации трудовых подвигов казанцев. В церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Миниханов.
Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важным тыловым центром страны. Из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 были приняты, размещены на территории нашей республики. Для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения.
Мэр Казани Ильсур Медшин отметил, что заводы, эвакуированные в Казань в годы Великой Отечественной войны, и сегодня успешно работают во благо города, республики и всей страны.
Мы благодарны президенту нашей страны за высокую оценку вклада Казани и Татарстана в приближение Великой Победы 45-го года. Заслуг наших отцов, дедов, всех тружеников тыла, которые долгие 1418 дней совершали настоящий подвиг на полях сражений и в тылу.
Раис Татарстана вручил свидетельство о присвоении республиканского звания предприятия трудовой доблести 1941-1945 годы Кукмурскому валяльно-войлочному комбинату и химическому заводу имени Карпова. На этой же неделе раис республики принял участие в открытии памятника герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову. Мероприятие прошло на Арском кладбище Казани, где захоронен Борис Кузнецов. Миниханов отметил, Татарстан всегда славился беззаветно преданными своей стране воинами. Героями Советского Союза стали 185 человек, уроженцев республики, и 168 человек, чьи судьбы были связаны с Татарстаном.
Борису Кирилловичу звание героя было присвоено в 17 лет за смелость и отвагу, проявленные при форсировании Днепра в октябре 1943 года. Он прошел большой и славный жизненный путь, в котором отразилась история нашей страны и родного Татарстана.
Премьерный показ кинофильма «Помилование» посетил в Казани раис Татарстан Рустам Миниханов. Картину сняли по мотивам одноименной повести Мустая Карима. На показе присутствовал внук башкирского поэта и писателя Тимербулат Каримов вместе с семьей. Рустам Миниханов встретился с военнослужащими, мобилизованными из Республики Татарстан, участниками специальной военной операции. В настоящее время они находятся в краткосрочном отпуске. Также Миниханов встретился с активом регионального штаба комитета семей воинов Отечества в Республике Татарстан. Обсуждались вопросы взаимодействия регионального штаба с представителями власти, представления интересов и прав мобилизованных из республики. Также были подняты темы создания системы индивидуального сопровождения и реабилитации участников боевых действий, социальной поддержки семей военнослужащих.
Шумбрата до вечки Лексиялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. В нашей республике приступили к работе на подшефной территории. По словам главы региона Артема Сдунова, за Мордовией закреплен Каланчакский муниципальный округ Херсонской области. Оттуда вернулась делегация 13-го региона. Представители Мордовии провели встречи с правительством Херсонской области, а также с руководством администрации Каланчакского округа. Артем Сдунов отметил, что в первую очередь важно наладить медицинскую помощь. Дети и взрослые не обследовались годами. Надо провести медосмотры. Есть необходимость помочь и с подготовкой учителей, обеспечением учебниками и художественной литературой. Налаживать работу предстоит в каждой отрасли – в сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и промышленности. К участникам спецоперации из Мордовии отправился очередной гуманитарный груз. Это квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, рации, амуниции и продукты питания. Студенты Мордовского госуниверситета изобрели средства для разогрева пищи в полевых условиях без разведения огня, которое также отправилось к бойцам. В ближайшие дни активисты планируют отправить вторую часть, которую дополнят тактическими перчатками и предметами первой необходимости. По поручению гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова делегация госкорпорации под руководством директора Центра взаимодействия с органами государственной власти и работы с регионами Алексея Халиуллина посетила Мордовию. Главной целью визита стало ознакомление с производственными площадками. Делегация побывала более чем на 15 промышленных предприятиях республики, а также на объектах технопарка, включая инжиниринговый центр волоконной оптики. Участники поездки побывали и в МГУ имени Огарева. Представители предприятий организации Роскосмоса познакомились с продукцией, производимой в Мордовии. По итогам рабочей поездки участники обсудили направление дальнейшего взаимодействия с предприятиями Мордовии. В преддверии 9 мая в Мордовии пройдут мероприятия, направленные на увековечивание памяти героев. Традиционная свеча памяти переименована в акцию «Свеча Победы», но суть остается прежней – выйти с зажженными свечами на улицы и площади, чтобы почтить имена героев. Жителям Мордовии предлагается еще один интересный формат акции «Стена памяти». Такие стены могут быть организованы на любом предприятии. Там можно разместить фотографии родственников фронтовиков. Состоится и акция «Письмо Победы». Каждый может написать письмо со словами поддержки и благодарности ветеранам. Передать их адресатам обязуются активисты движения «Волонтеры Победы». В Мордовии побывал паровоз «Победа». Во главе состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. В поезд также были включены платформы с военной техникой и пассажирские вагоны бессмертного полка. Все посетители смогли сфотографироваться с военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года, встречи солдат, вернувшихся с фронта, и праздничного концерта.
Дючись буреш, крядли важечки удмуртелькун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Ижевске идут последние приготовления ко Дню Победы. Сегодня на Центральной площади пройдет генеральная репетиция праздничного парада. В этом году торжественным маршем там пройдут 2000 человек. Это десятки парадных расчетов. Юноармейцы, кадеты, студенты, сотрудники силовых структур и ветераны общественных организаций. Готовится и военная техника. Это и современные образцы, и ретро-автомобили. Виллисы, Катюши и, конечно, ГАЗ-А и ГАЗ-67. В составе праздничных колонн проедут и уникальные комплексы – гордость оборонных предприятий Удмуртии, гусеничные торы, оса и тайфун ПФО, который впервые был продемонстрирован в прошлом году на Красной площади в Москве. А всю минувшую неделю в Ижевске проходила акция «Рядом с тобой живет ветеран». Фронтовые музыкальные бригады приезжали во дворы ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы спеть для них песни тех времен. Акция проходит уже четвертый год, и сами ветераны отзываются о таких концертах, как о самом приятном подарке на 9 мая. А всего в Ижевске в живых осталось 30 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев. Также в столице республики проживают 18 жителей блокадного Ленинграда, 32 узника концлагерей и 1812 тружеников тыла. Все они являются нашими героями и станут главными участниками праздничных мероприятий, которые будут проходить 9 мая на площадках города, отметил градоначальник. Удмуртские аграрии заканчивают посевную с опережением графиком. Как сообщила вице-премьер Ольга Абрамова, на полях засеяно ранними яровыми зерновыми 85% от запланированных площадей. Это 250 тысяч гектаров. Полностью завершили сев в хозяйствах Алнашского, Граховского, Каракулинского и Кизнерского районов. Это очень быстро для наших средних годовых норм. Но погода в этом году для нас тревожная, добавила Абрамова. На юге и в центральной части Удмуртии очень мало влаги. Тем временем депутат Госдумы России от республики Андрей Исаев сообщил, что предприятия агропромышленного комплекса получат дополнительно 113,5 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на производство и реализацию зерна. Средства поступят из федерального бюджета. Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении Удмуртии дополнительной финансовой помощи на поддержку отрасли сельского хозяйства. В Сарапуле открылся речной турсезон. Там приняли первые теплоходы. Они привезли в город на Каме почти 400 гостей из Москвы и Пермского края. Сарапул подготовился. Здесь новый причал и новые экскурсионные маршруты. Например, дача Башенина, где завершилась масштабная реставрация. Первые майские выходные там уже побывали туристы из Уфы, Казани и Чувашии. Речной туризм добавит туда визитеров. Ожидается, что Сарапул примет порядка 170 теплоходов, а это десятки тысяч гостей. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радиует легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Здравствуйте. В Чувашии в рамках празднования Дня Победы организуют более 2500 мероприятий. Тематические события проходят по всей республике. В их числе это всероссийские проекты «Георгиевская лента», «Герои Победы», «Чистые окна», а также местные концерты, торжественные митинги, патриотические фестивали и кинопоказы. Череду основных торжеств открыл парад дошколят. От сотни воспитанников детских садов в форме надежды промаршировали по Красной площади. 9 мая в Чебоксарах начнется возложение цветов к монументу славы. Далее парад победы и праздничный концерт, а завершится вечер свечой памяти и салютом. Но самое главное – это внимание ветеранам. Сегодня в республике проживает почти 4700 ветеранов. Подавляющее большинство – это тружники тыла. В честь 78-й годовщины Великой Победы все они получат именные поздравления от главы Чувашии, а 170 участников – специальные подарочные наборы. В Москве в Доме народов России появится отдельное пространство для федеральной национально-культурной автономии Чуваш. Договоренность об этом была достигнута с руководителем учреждения Анной Полежаевой. Деятельность Дома народов направлена на создание условий для сохранения, возрождения и развития национальных культур и языков народов России. Анна Полежаева отметила, что чуваши имеют богатый опыт в реализации масштабных межнациональных проектов. Яркий пример тому – это вышитая карта России. Так что Дом народов готов к реализации совместных проектов. Чувашии чествовали трудовые династии. Представители 27 династий собирались в парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар. Среди почетных гостей были потомственные учителя, врачи, бухгалтеры, музыканты, работники сельского, лесного, коммунального хозяйства, промышленных предприятий. Например, педагогический стаж династии Филимоновых из Цивильского округа насчитывает 932 года. Супруги Николай и Ираида Филимоновы организовали свой собственный историко-краеведческий музей. Сначала экспонаты использовались как дидактический материал на уроках, но позже обрели вторую жизнь. Некоторые вещи Ираиде Николаевне достались по наследству от мамы и бабушки. Обращаясь к виновникам торжества, глава республики Олег Николаев отмечал, что трудовые династии – это достояние и богатство не только Чувашии, но и страны в целом.
Бурасыл дона Йортьяс. Тиянес Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Национальной библиотеке презентовали обновленный сайт «Культурная карта Республики Коми». Он был создан в 2011 году на средства финляндского общества Матиаса Кастрена. Модернизация ресурса стала возможна благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Сайт содержит контент о культурной жизни региона, его истории, уникальных природных территориях, выдающихся личностях. О проделанной работе рассказала сотрудник краеведческого отдела библиотеки Елена Выборова.
Был создан новый современный сайт, соответствующий реалиям времени, удобный и привлекательный для пользователя, в том числе и для молодежной аудитории. Подготовлен современный дизайн-проект, использованы новые технологические решения, усовершенствован поиск и навигация, создан адаптивный дизайн сайта для мобильных устройств, телефонов и планшетов. Отрадно, что перезагрузка карты произошла именно в год молодежи в России – и год педагога и наставника в Республике Коми, потому что сайт адресован в первую очередь подрастающему поколению и будет полезен образовательным учреждениям.
1 мая жители Заполярной Воркуты проводили зиму. На центральной площади города прошло традиционное народное гуляние. Праздничную атмосферу создали творческие коллективы. Со сцены у спортивно-зрелищного комплекса «Олимп» звучали народные песни, номера представили и танцевальные ансамбли. Для маленьких жителей Заполярья разработали большую спортивно-развлекательную программу. Для взрослых развернула ряды традиционная торговая ярмарка. Как и прежде, главным событием торжества стало сжигание чучела зимы на высоком снежном постаменте. Трехметровую куклу по традиции изготовили и нарядили сотрудники Воркутинского водоканала. Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми возвращается на родную сцену. Этого события труппа ждала почти 5 лет. В конце 2018-го учреждение закрыли на ремонт, но из-за недобросовестного подрядчика и судебных тяжб работы растянулись. Все это время артисты были вынуждены кочевать по другим зданиям. Год назад Республика выкупила для театра историческую часть Дома профсоюзов. Ремонт возобновился. Сейчас доделывают входную зону. Однако свою новую постановку артисты представили уже на родной сцене. Это была премьера по пьесе Лидии Логиновой «Ты да я да мы». О спектакле рассказала его режиссер, народная артистка Республики Коми Алена Гаранина.
По жанру Лидия Петровна написала, что это комедия. Но есть здесь одна очень глубокая драма. Как и в жизни, все рядом. И драма, и комедия, и даже трагедия. Здесь ты смеешься, здесь же плачешь.
Исполнилось 100 лет со дня рождения народной артистки Коми АССР удивительной яркой исполнительницы Валентины Есевой. Ее голос знала вся республика. Талантливая солистка активно пропагандировала Коми народную песню, ее самобытное звучание. Валентина Васильевна выступала даже в самых маленьких деревнях и селах, даря радость их жителям. В 1999 году правительство республики учредило премию имени Валентины Есевой, которую присуждают только самым талантливым исполнителям региона. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Приближается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов несут почетный караул у монумента воинской славы. Помимо республиканской акции «Вахта памяти» во всех городах и районах проводится раздача символов победы – георгиевских лент. 9 мая, в День Победы, на различных площадках столицы республики развернутся полевые кухни. Попробовать солдатскую кашу можно будет на 5 точках. Перед раздачей сытного обеда горожанам и гостям столицы будет предложено посмотреть концертные программы. А в школах республики в преддверии самого важного для всех нас праздника – Дня Победы – прошли церемонии поднятия государственного флага России и Знамени Победы. Праздничные мероприятия впервые состоялись в формате бессмертного полка. Ребята пришли с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тыловиков. Кроме того, в эти дни школы посетили ветераны и труженики тыла, дети героев Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и других боевых действий. Ребята приняли участие и в других проектах: парад у дома ветерана, песни победы, сад памяти, без срока давности. На этой неделе Мариэл принимала межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы». В его рамках в Государственном архиве Мариэл прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство оборонительных рубежей. Трудовой подвиг Поволжья». В ней приняли участие ученые, музейные и архивные работники, краеведы Мариэл, а также чуваши Татарстана, Мордовии, Нижегородской и Ульяновской областей. Во время конференции была представлена выставка архивных документов «Рубежи на Волге». Для участников марафона была показана опера «Сурский рубеж» Чувашского государственного театра оперы и балета. Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы», посвященный памяти тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, в том числе строителей оборонительных рубежей, проводится с марта прошлого года по инициативе Чувашской республики. Мариэл стала 7-м регионом ПФО, в котором проводится мероприятие марафона. Мир, труд, май и спорт. В Мариэл прошли всероссийские и международные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Весенний призыв – призыв к здоровому образу жизни. Команды из 29 регионов России, а также лучшие спортсмены из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана, всего около 1000 человек приехали, чтобы побороться за медали. Организаторы подготовили 4 класса дистанции. Состязание всероссийского масштаба проводится на территории Мариэл уже в 12-й раз. Лучших спортсменов наградили медалями и присвоили спортивные звания. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Эзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе состоялся республиканский форум «Сила землячества». Он прошел в знак благодарности землякам, которые вкладывают деньги, время и силы в развитие малой родины. Участниками форума стали более 1000 человек. Это известные земляки, меценаты, представители землячества и духовенства, предприниматели и представители общественных организаций, которые помогают формировать гуманитарную помощь для участников СВО. Они обсудили перспективы развития движения молодежного землячества, духовного воспитания подрастающего поколения через проект «Атайсал», сохранение культурного наследия и традиций. Кульминацией встречи стало пленарное заседание, которое провел глава Башкортостана Ради Хабиров. Там наградили участников проекта «Атайсал. Малая родина». Башкирия вносит большой вклад в будущее страны. Об этом заявил в своем приветственном слове на форуме «Атайсал. Малая родина» заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. По его словам, республика является одной из передовых территорий России с хорошим настоящим и замечательным будущим. Рифат Сабитов подчеркнул, что в Башкирии уделяют большое внимание патриотическому воспитанию, культурному развитию и сохранению родного языка. Кроме того, Рифат Сабитов встретился с членами Общественной палаты республики. Он отметил, что основная задача – развивать гражданское общество и консолидировать СМИ. Рифат Сабитов назвал круглосуточный муниципальный телеканал «Башкортостан-24» уникальным. Его можно смотреть в любой точке земного шара и приобщаться к культуре региона.
Большое спасибо, что мы в свое время создали канал «Башкортостан-24» круглосуточный. Он чем уникален? Его можно смотреть не только в эфире, но и в интернете. Значит, можешь смотреть в любой точке земного шара практически. И там достойно представлена республика. Те, кто не живет сегодня здесь, кто-то далеко, там даже там, за рубежом, могут спокойно смотреть и приобщаться и к культуре, и к современности, и в общем, узнать, что здесь происходит. А это очень важно для людей, которые по каким-то причинам не могут приехать, но их все равно тянет на родину.
В Уфе открыли сезон речной навигации. К монументу дружбы причалил самый большой в России круизный лайнер «Мустай Карим». Для теплохода это первый судозаход в Башкирию. Плавучий пятизвездочный отель был спущен на воду в 2019 году, когда отмечалось столетие писателя. Лайнер стал первым судном, построенным на российской верфи за последние 60 лет. До середины мая в Уфу причалят еще более 10 круизных теплоходов. Во всероссийский прокат вышел фильм «Помилование» по повести Мустая Карима. Картина вошла в программу национального конкурса «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля. В центре сюжета история любви с трагической развязкой, тесно связанная с жестокими законами военного времени. «Помилование» — это уникальное литературное произведение, новое прочтение которого никого не оставит равнодушным. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Прозвучали новости недели, теперь обратимся к подробностям. Страна встречает 78-ю годовщину Великой Победы. В каждом регионе проводятся праздничные мероприятия. В центре внимания наши дорогие ветераны. Сегодня дадим слово им, участникам Великой Отечественной войны. Затем озвучим письма военной поры, написанные нашими земляками.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Нынче в феврале ветерану войны и труда Василию Гавриловичу Герасимову исполнился 101 год. Артиллерист, гвардии сержант, прошел всю войну, несколько раз был ранен. В образовании его всего 4 класса, но наводчик орудия, а затем командир расчета 45-ки метко разил технику противника. За подбитые немецкие танки он награжден орденом славы третьей степени и двумя медалями за отвагу. Так случилось, что молодой парень из Сухиничей в начале войны попал на формирование в Ижевск, а после войны, исколесив более четверти века монтажником-высотником всю Сибирь, судьба снова связала его со столицей Удмуртии.
Армия повестку пришла в 41-м году, в июне месяце.
Уже война началась.
И мы приезжали в район, собрали, Курскую область отвезли.
Вы же не обученный, чему-то учили?
Нет, да, был уже в Ижевске, тут тоже собирали. А потом отсюда у меня Гороховецкие лагеря.
Извините, про Ижевск я услышал.
Ну вот тут побыл июнь-июль, август, вот 3 месяца, наверное. Забрали нас 24-й дивизии на фронт уже. Попали в местный бор Ленинградской области.
Местный бор же известная местность. Там много в окружении попали, по-моему.
Вот та дивизия в окружении были мы, 24-й дивизии. Но недолго в окружении были.
То есть вышли к своим?
Потом уже, да.
Это Волховский фронт. Вот, говорят, в начале войны винтовок не хватало. У вас оружие было?
Ну, как попали на фронт, дали. Винтовка была. Ну, туговато было с питанием, в окружении. Так малограмотно, особенно никуда не встревал. Вот сказали, пошел.
Командир сказал, вы сказали есть и все, да?
Да. Вот после этого, под Сталинград.
Это уже ноябрь 42-го года.
Да, где-то мы на формировании были.
Вы в самом Сталинграде были?
В самом Сталинграде, в октябре 42-го года, под Сталинград.
Ну и... да, тогда же к Сталинграду все войска подтягивали. Да, и, по-моему, 19 ноября, день артиллерии, когда уже начали массированные удары по войскам Паулюса.
Потом вот и пошли в Крым, под Севастополем ранило.
Это уже после того, как в Сталинграде окружили войска Паулюса.
Ну да, после этого.
Это уже 43-й год.
Да.
После 1 февраля. Ранило вас в Севастополе?
Да, караулил снайпер. Пушка была кустарничка маленькая загорожена. Я выходил там. Ну, я был уже старший командир орудия, заслужился, да чего уже, неграмотный командиром орудия, ага. Я под Сталинградом еще не был командир орудия. После ранения в госпитале порядком прожил в районе Ялты. Только 2 месяцев разрезали, а вытащили что-то.
Рука работает, постарались военврачи?
Вот. А потом уже запасной полк Волчанский. Вот оттуда мы уже поехали на фронт. Тут уже я попадаю в 43-ю противотанковую бригаду. Октябрь 43-ю противотанковую, или как? Забывать стал уже. Плохо забывать-то.
Для этого возраста это хорошо. То вы еще вспоминаете и можете рассказать.
Что-то вспоминается.
А ведь в 44-м году уже гитлеровцы гнали туда, на запад. Да, вы куда попали?
43-й бригады. На фронте, а в Австрии батарея вот остановилась не на большом таком пригорке, подкрепление сжать или что. Командир батареи или политрук ли собрались нас. Пролетел мистер Шмидт или Окевольд, ну, метров за 800, побольше, наверное. А он облетел вокруг и по нашим батарее-то шарахнул.
Бомбы кидать стал, да?
Да, бомбы бросил. А я как раз пошли в машину, надо мне было там блокнот взять, что же я был командир, сумка у меня была.
Командир орудия?
Да, сумка у меня там была. Думаю, пойду заберу. И вот они, это мистер Шмидт, там летели, успели, как по радио им передали, шарахнуло и всю батарею мою расколотило, а меня легко ранило.
Правое плечо?
Под лопаткой.
Под лопатку?
Да, тут самбата рядом перевязали. И вся моя война закончилась.
А где вы услышали о победе?
День победы встретили в Австрии. Я уже другой был. Батареи. Я в 46-м году вызывался домой из Румынии.
А о секрете долголетия Василия Гавриловича мы спросили у его дочери Татьяны Васильевны и внука Дениса Владимировича Герасимовых.
Несмотря на то, что дедушка прошел такую жестокую войну и испытал много тягот и лишений, при этом он остался и сейчас очень добрый и душевный человек. С большой заботой относится ко всем своим близким, к детям, внукам, правнукам уже, которые у него часто бывают. Я считаю, что это очень важно, что он смог сохранить вот теплоту и душевность в сердце, и война его не ожесточила, а наоборот, и его характер такой, что он видит добро в людях.
И это и есть, наверное, секрет долголетия, да?
Я думаю, да, это и есть секрет долголетия. Мы на него равняемся в этом и стараемся во всем быть похожим.
У него настолько мудрая жизненная хватка и какое-то чувство провидения и предвидения. Но самое-то главное – неосуждение. Никогда никого не осуждал. Он может осудить поступок, но человека он никогда не осуждает. Вот поступок, да, у него самое такое вот осуждение – это когда он говорит, сделал негодно, больше никак. То есть человек себя не распыляет на какую-то там ненависть, на озлобление. И вот, слава Богу, вот он придет в госпиталь ветеранов войны, медсестры его уже там знают. Скажите нам секрет вашего долголетия. Никогда нас не ругал. Ни за что.
Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов.
Тринадцать тысяч уроженцев Гафурийского района Башкортостана были участниками Великой Отечественной войны. Сейчас в живых остались только двое из них, один из которых 99-летний фронтовик Габдрахим Садыков. О боевом пути ветерана в репортаже Даниля Байкова.
О том, что в этом двухэтажном доме живет необычный человек, наверняка знает каждый житель Красноусольского. И дело даже не в этом баннере с краткой информацией. 99-летний Габдрахим Садыков в 1942 году, не задумываясь, ушел на защиту Родины. На фронте оказался не сразу. Долгое время обучался боевому мастерству в Валкино и Туймазах, а именно в 9-м кавалерийском полку легендарной 112-й башкавдивизии. Уже в мае 1943 года его отправили на фронт. 19-летний Габдрахим Садыков попал в минометную бригаду 2-го Белорусского фронта. Служил в составе расчета установки системы залпового огня, в народе известной как «Катюша». Хорошо помнит Габдрахим Садыков и регулярные авианалеты немецкой авиации. Вспоминает, перед очередным наступлением советских войск в их расположение прорвались 9 вражеских бомбардировщиков. Фронтовик участвовал в освобождении многих городов и сел от немецко-фашистских захватчиков, в том числе и во взятии Кёнигсберга. Победу встретил в 60 километрах от Берлина. Сам ветеран признается, за время войны не получил ни одного ранения.
Всегда мы на машинах скрывались.
Красноармеец помнит все ужасы войны. В том числе он участвовал в освобождении одного из фашистских концлагерей.
Маусхаус я видел, самый главный элей, карминаторы. Человека вот, толкали, как дрова, ужас, ужас.
После войны Габдрахим Садыков еще 2 года служил в армии. Демобилизовался только в 1947 году. С тех пор он до самой пенсии трудился плотником. Вместе с супругой вырастил 6 детей. Сейчас у 99-летнего ветерана больше 30 внуков и правнуков.
Я, во-первых, горжусь тем, что он прошел такой очень сложный, очень тяжелый жизненный путь. Он научил нас трудиться, не лениться. Отец у меня всю жизнь столярничал. Много переделал домов, соседских домов. Здесь нет такой улицы, наверное, где он не участвовал.
Всего же из Гафурийского района на фронт ушли свыше 13 тысяч человек. 5 из них стали героями Советского Союза.
Не суждено было многим вернуться домой. Более 6250 человек
погибли на полях сражений. Домой вернулись 4230 человек.
Уроженцы Гафурийского района сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Около 3000 человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Но подвиг каждого из них на малой родине помнят и чтят.
Всю свою жизнь любил спорт. Сам занимался, волейбол играл. В 1949 году, как вернулся с войны, попал на открытие хоккейного сезона. С тех пор болею и хоккеем, рассказал 98-летний участник Великой Отечественной войны, казанец Кауи Хасанов, студентам Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Студенческий актив во главе с ректором вуза Рафисом Бургановым поздравили ветерана с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Кауи Басырович пошел в армию в марте 1943 года добровольцем, а воевал на Первом Прибалтийском фронте. Несмотря на преклонный возраст, с легкостью и радостью общался со студентами, рассказал, как прошел фронтовой путь, чем занимался после войны, познакомился со своей семьей и поделился девизом своей жизни.
Высота 278 – это наблюдательный пункт командира дивизии. Это ответственность, значит, потому что постоянно связь должна быть командира дивизии. Он должен руководить войсками и так далее. Были случаи снарядами, льдинами, там прорывалась связь, кабель рвали, починяли. И теперь мы втроем были, а ниже вот этой высоты стоял батальон там, а не наступление для прорыва войска ставили немцы. Для прорыва выдвигали определенное количество войск. И вот мы спускались, тоже один оставался у телефона, а двое спускались и с автоматом выходили, и вместе с солдатами стреляли в нем. Это тоже отмечено. Орден славы получил я, вот здесь есть документы в Белоруссии, я получил пулевое ранение. Пуля вот сюда пошла, здесь вот вышла. Вот здесь видно уже, да? Врачи удивляются, как так кость не задела. Мне просто гипс наложили, и я в госпитале 2 месяца с лишним лежал. А вторую рану я получал уже в Вене, когда меня 8 апреля 1945 года. Это уже я осколочное ранение. Осколочное ранение, ну, это не тяжело, вот таких крупных осколков не было, только один большой осколок ногу поранил, хромал ходил, молодой парень на нем как на собаке, все, хромал ходил где-то около 2 недель, и все. Хотели отправить в тыл, я говорю, хоть стреляйте, я не поеду в тыл, я говорю, вот санбат есть, буду в санбат ходить на перевязку. Вот вернулся с армии, семья у меня, здесь сейчас дочери живут, уже тоже в его возрасте, а то уже 72-й год, а другая 69, внуки уже тоже 46 лет одному, а другому 38, теперь правнуки, правнучки.
Надо быть самим собой и быть преданным родине, любить свою родину. «Если будешь любить свою родину, отвага к тебе придет». Это высказывание одного известного нашего генерала. «Преданность родине необходима». Таков девиз ветерана. Кауи Басырович – преподаватель с большим стажем. В течение всей жизни занимается сохранением и увековечением памяти героического подвига советского народа в период Великой Отечественной войны. Занимается воспитанием молодежи и подрастающего поколения. Он награжден Орденом Славы, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за взятие Вены, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Каждый из участников и ветеранов Великой Отечественной войны находится под контролем социальных служб, рассказывает министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова.
Сегодня в республике проживает 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны. И обратите внимание, в 3 раза произошло уменьшение в сравнении буквально за последние 5 лет. И, конечно же, сегодня вот количество инвалидов у нас непосредственно 59 человек, непосредственно участников Великой Отечественной 172 человека, 95 человек – это жители блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто – 102 человека, более 10 тысяч тружеников тыла. И я хотела бы сейчас рассказать о тех мерах поддержки, которые оказываются различным категориям. Ну, во-первых, финансирование относится к федеральным полномочиям и осуществляется за счет федерального бюджета. Основная льгота – это 50% оплаты на жилищно-коммунальные услуги, 50% стоимости от скидки на проезд и, прежде всего, конечно же, возмещение пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности, соответствующая материальная поддержка. Все, что касается тружеников тыла, относится к полномочиям республик, полномочиям субъектов Российской Федерации, и у нас в республике регулируется законом об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан. И труженикам тыла в республике осуществляется выплата ежемесячной денежной выплаты и также бесплатное зубо-слухопротезирование. Также хотела обратить внимание, что в интересах ветеранов реализуется большой комплекс программ первоочередного медицинского лечения, первоочередной медицинской диспансеризации, бесплатного лекарственного обеспечения медицинскими препаратами. В случае, если мы говорим об людях с инвалидностью, то это бесплатное санаторно-курортное лечение и бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Также участники Великой Отечественной войны, те, кто стал инвалидами вследствие ранения, контузии, военной травмы, либо при исполнении обязанностей военной службы получил какое-то увечье, осуществляется в отношении их бесплатное протезирование и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Самая большая программа серьезная – это обеспечение жильем. В Республике Татарстан за период действия указа президента Российской Федерации, это известный 714 указ, с 2008 года было выделено и направлено на обеспечение жильем более 20 миллиардов рублей, что позволило улучшить жилищные условия 19 137 ветеранов Великой Отечественной войны. Следующая большая программа касается вопроса капитального ремонта жилья, то есть не только обеспечения жильем, но и капитальный ремонт имеющегося жилья. Эта программа очень активна, реализуется она на уровне муниципальных районов. То есть если есть такая потребность, то прежде всего необходимо обращаться в местную администрацию муниципального района, соответственно, выходит комиссия, осуществляется обследование и организуются ремонтные работы. Ежегодно эта программа нашими муниципалитетами реализуется. Вот на сегодняшний день осталось 5 квартир, просто ветераны хотят, чтобы ремонт был произведен тогда, когда их не будет. В летний период они отъедут либо к своим родственникам, к детям, с тем, чтобы вне их присутствия эта работа была проведена. И третий большой блок, то есть первый – это денежные выплаты, второй – это вот все, что связано с обеспечением жильем, капитальный ремонт жилья, третий большой блок – это организация социальных услуг, оказание социальных услуг на дому. Мы с вами понимаем, что в силу возраста, в силу субъективных причин, связанных с состоянием здоровья, ветераны Великой Отечественной войны сегодня очень активно нуждаются в надомном обслуживании. И порядка 12% всех тех, кто находится у нас на обслуживании на дому, то есть кому приходит социальный работник, оказывает социальные услуги, как раз составляют ветераны Великой Отечественной войны. Их 1766 человек получает услуги на дому, и из них, соответственно, услугами долговременного ухода, то есть это, к сожалению, те люди, которые находятся на постоянном постельном режиме и в силу состояния возраста нуждаются не просто, чтобы приходил социальный работник и помогал по дому, а с тем, чтобы он уже оказывал какие-то серьезные санитарно-гигиенические, социально-медицинские услуги, связанные с обеспечением ухода.
Впереди празднование Дня Победы. Это будет день масштабных мероприятий, говорит вице-премьер Татарстана Лейла Фазлиева.
Мы абсолютно точно в этом году с вами понимаем, что все мероприятия, это и концерты, и встречи, и тематические мероприятия в учреждениях образования, в учреждениях культуры, в учреждениях молодежной политики проводятся не только с участием ветеранов Великой Отечественной войны, но и с участием тех, кто сегодня представляет и отстаивает интересы страны, защищает безопасность страны в зоне специальной военной операции. Сегодня в республике есть те, кто вернулся, участники специальной военной операции, есть те, кто находится в краткосрочном отпуске. И нужно отдать должное нашим татарстанцам, участникам специальной военной операции, за их активность, за их участие в тех мероприятиях, которые посвящены событиям, людям, связанным с Великой Отечественной войной. Кроме того, в работе задействованы все ветеранские организации, Союз пенсионеров Республики Татарстан, задействованы наши клубы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые сегодня все так же остаются в строю, являются очень активными и представляют те самые клубы «Жизнелюб», которые работают на территории Республики Татарстан.
Девятнадцать солдатских треугольников, 19 писем, повествующих о судьбе врача-ординатора Ивако-госпиталя поселка Красногорский Звениговского района Республики Мариэл. Их нашли во время демонтажа старого аварийного дома. Они обычные и знаковые в преддверии великого праздника Дня Победы находки, расскажет корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Время. Кто-то считает эту величину условной и несуществующей. Другие представляют ее в виде реки, плавно текущей в одном направлении. Третьи же воспринимают ее некой абстрактной и непостижимой категорией, которую нам, людям, никогда не то что не обуздать, даже не понять толком. Но с чем точно никто не будет спорить, так это с тем, что порой это четвертое измерение подкидывает нам информацию к размышлению. Притом в момент, когда эта информация особенно актуальна. Так, в поселке Красногорске во время демонтажа старого аварийного дома на его чердаке нашли самую настоящую капсулу времени, рассказывает краевед Галина Иванова.
19 писем и 2 конверта было найдено, остальные письма-треугольники были. Найдены были на чердаке дома, причем они не в открытом виде были, а находились в ящичке посылочном. Дом начали разбирать, но крыша дома еще была цела, их не видно было. А вот когда уже крышу сняли, вот тот человек, который нам передал эти письма, Юля Конькова, увидела сначала она и заинтересовалась, что там торчит, выглядывает из этого ящичка. И она начала из опилок доставать вот эти вот письма.
Дом, от которого сейчас остались лишь руины, раньше находился вблизи Ивако-госпиталя, и там жили врачи. Во время войны сюда по железной дороге привозили сотни раненых со всех фронтов, и большинство из них после лечения возвращались в строй. Почти все найденные при разборе дома письма адресованы врачу-ординатору этого госпиталя Екатерине Петровне Исаревой. В 19 солдатских треугольниках вся ее жизнь с 1943 по 1945 годы, ее общение с сыном, которого призвали на Западный фронт, и с любимым человеком, с которым, скорее всего, она познакомилась как раз в госпитале, когда тот лечился от ранения.
Потом каким-то образом он попадает в Москву. Одно письмо там из Москвы было. Он пишет, что живет он в общежитии, но дает адрес мамы своего друга, потому что считает, что так ему письма лучше будут доходить и надежнее, потому что в общежитии могут потеряться. И в письмах вот у них такие взаимоотношения идут, что он как бы просит прощения за что-то вот в каждом письме. Причем письма такие пространные, чуть ли не в каждой строчке написанные. Вот видите, как много. Здесь тоже 2 листа почти, ну полтора листа. И вот в каждом говорит о том, что нам надо наладить взаимоотношения, нам надо решить свою судьбу, нам надо вот добиться взаимопонимания между собой. Во время войны это он все пишет. И находясь вот в Москве, он много думает, пишет, что я только и мечтаю встретиться с тобой. В этом письме он, например, обращается к ней как Екатерина Петровна. В этом же уже обращается он как жена Екатерина. Тут просто Екатерина. Потом-то она получила его фамилию, стала она Исарева. И он Исарев Афанасий Павлович.
Но не только о своей любви к Екатерине писал Афанасий. По его мыслям и рассуждениям можно понять, каким было общее настроение бойцов того времени.
Уважаемая жена Катя, сообщаю тебе, что жизнь моя проходит в хорошем, жизнерадостном настроении. А почему это так складывается, опишу ниже своего письма. Меня до некоторой степени веселит то, что я пойду добивать фашистского зверя, Катя. Как обидно, когда вспомнишь те жаркие бои, которые мне приходилось проходить, а впоследствии кто-нибудь скажет потом, мол, тыловая крыса, а это будет обидно. Так лучше я снова поеду добивать врага в его собственной берлоге. И ты должна взвесить этот вопрос совершенно правильно.
Так писал Афанасий Исарев своей возлюбленной Екатерине. Но не только письма Екатерины Петровны были в той капсуле времени на чердаке дома врачей. Было там еще 2 письма, уже на марийском языке.
На марийском языке письма совсем другому человеку, Апечкиной Марусе, кто она такая, мы не знаем. Ей пишет тоже фронтовик Петр Эбраев. Передает привет с Восточной Пруссии, вот нахожусь в Восточной Пруссии. Много писать не могу, расскажу, когда встретимся. Жизнь здесь совсем другая, пишет никак. У нас сразу несколько писем получил, но в то же время жалуется, что она редко пишет и что друзья периодически не приходят письма от них. Возможно, это соседка была, возможно, это приятельница была, может быть, просто приходила в гости. Мы не знаем, кто это такая.
Эти 19 солдатских треугольников имеют огромную ценность. Это законсервированное время тех кровавых лет, концентрация надежд и чаяний людей той эпохи.
Сначала нам эти письма не хотели отдавать. Пришлось обращаться в нашу администрацию поссовета. Ну, вроде бы нашли в поселке, нашли на территории госпиталя. Раньше госпиталь у нас такое значение большое имел. Столько раненых возвратилось в строй. И мы думаем, это же история, это же уже страницы истории, вот эти же письма. Почему мы должны отдавать, например, в район? И пришлось доказывать в постсовете, что надо оставить в поселке это. Но сейчас оставили их у нас здесь, поскольку я представила, что я работаю в школе, сотрудник музея нашего школьного. Пока я возьму, потом отдаю Едаловой Нине Алексеевне, она увозит в государственный архив. Там есть специальные условия для хранения этих писем. Сейчас я провожу вот классные часы, рассказываю о том, почему эти письма в треугольники превращались, рассказываю, как они писались.
И закончить свой сюжет я хочу еще одним письмом.
Здравствуй, дорогая Екатерина. Прости за долгое молчание. На это была причина. Нахожусь ближе к Кёнигсбергу. Как видишь, борьба продолжается. Война не окончена. Но виден конец.
Война завершилась 9 мая. И далее судьба этих людей неизвестна.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Муленов. 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. Это и было днем рождения радио. Великое Отечественное. Проводное вещание стало повсеместным. Единственным способом слушать новости были именно репродукторы. А идеалом дикторского чтения у микрофона был, конечно же, Юрий Борисович Левитан. Через 50 лет после великого открытия Попова в 1945 году Совнарком утвердил постановление, по которому в календаре праздника появилась дата – День радио, что отмечается 7 мая. Так что, уважаемые слушатели, с днем радио вас. Я же о вахте памяти. На полях сражений Великой Отечественной войны до сих пор лежат сотни тысяч советских солдат. В архивах напротив их имен короткая строчка. Пропал без вести, а родные ничего не знают об их судьбе. Из безвестия героев, отдавших жизнь за победу, возвращают поисковики. Более 40 тысяч поисковиков всех возрастов объединяет общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Наши поисковые отряды памяти и георгиевская лента сейчас в Волгоградской области. А это Сталинград с 17 июля 1942 года по 2 февраля 43-го. Это тяжелейшие бои в разрушенном Сталинграде и невероятный героизм советских солдат, который потряс буквально немцев, уничтожил группу армий Б и подорвал их боевой дух. Капитуляция 20 немецких дивизий стала днем национального траура для Третьего Рейха и сильным ударом по психике Гитлера. Победа СССР в Сталинграде переломила ход Второй мировой войны. Отстояли Сталинград невероятными усилиями. Потери составили 1 130 000 человек, среди которых 480 тысяч – это безвозвратные потери. Сергей Николаевич Кадыбайкин, кандидат исторических наук, руководитель отряда «Георгиевская лента» с места боев.
На данный момент 8 бойцов поднято нами, нашим отрядом «Георгиевская лента». У отряда «Память» ЧГПУ, у них побольше. Нащупали еще 4 ямы с останками. Сейчас идет работа по зачистке и поднятию этих останков. Пока 4 минимум еще есть. Мы находимся в районе поселка Самофаловка, Городищенский район, Волгоградская область. Здесь были бои, тяжелые, к сожалению, неудачные для нас бои, сентября 42-го года. Это один из элементов Сталинградской битвы на начальном ее этапе. И здесь на частных полях, на которых морковка выращивается, лук выращивается, получено было разрешение у частника, хозяина, на проверку полей. Кстати, отрядов много, из разных регионов. Татарстан несколько отрядов, Астрахань, Нижневартовск, приехал Курган, Свердловск, ну, Екатеринбург, ну, местные, конечно. И еще несколько отрядов, лагерь большой, но работы всем хватает.
И Евгений Шумилов, председатель оригинального отделения поискового движения России.
Ребята сейчас работают в районе хутора Самофаловка, работают очень серьезно, ответственно, по-трудовому.
Там у нас сейчас отряды Георгиевской ленты Чувашского госуниверситета имени Ульянова, отряд памяти педагогического университета имени Яковлева, отряд 27-й школы пламя и отряд планово-экономического колледжа, еще присоединившиеся к ним наши активисты поисковой работы. Около 10 человек останков поднято, один медальон. Медальон находится сейчас на экспертизе за Самофаловку, только уроженцев Чувашской республики, Чуваши, погибло более 30 человек. У меня в списке вот 36 человек, может быть, их и больше. Шли очень напряженные бои. Есть еще интересная новость. У нас буквально 4 дня назад 91-й войсковый батальон Министерства обороны под Санкт-Петербургом нашел останки бойца из Вурнарского района. Это Мирнов Вениамин Трович. К сожалению, родственников найти нам не удалось.
И слово командиру отряда «Память» Чувашского госпедуниверситета, кандидату исторических наук Николаю Мясникову.
2 года назад студенты поехали в первую студенческую вахту памяти в Республику Крым. Познакомились с волгоградскими поисковиками, те им описали особенности работы у них, пригласили, а мы никогда не работали в этой местности по Сталинградской битве, а все-таки интересно ребятам показать и самим посмотреть разные места, потому что война же, она охватила почти всю Россию, да, ну, Советский Союз, грубо говоря, от Баренцева моря до Черного, и ребята у нас почти везде работали, а вот в степной зоне, по сути, нет. Никогда это направление, как Сталинградская битва, не было частью работы отряда, и решили попробовать. Потому что у нас 4-5 лет на каждый регион получалось. Мы в Смоленске работали столько, Калуги, ну там чуть поменьше 2, в Ленинградской 5 лет работали, в Тверской 4. И вот решили, что по Тверской не так уж получается, может, не все мы знаем, и решили вот сменить географию. Это район хутора Вертячий, Самофаловка, населенный пункт, Городищенский район. Там трижды за 42-й год и начало 43-го проходили боевые действия. В начале, в августе 42-го, когда немцы прошли до Сталинграда. И в сентябре там были кое-какие бои именно по оборонительному этапу Сталинградской битвы. С ноября начинается, когда контрнаступление. Была не очень удачная вертячийская операция 24-й армии, а потом, собственно, окружение 6-й армии Паулюса немецкой. И как раз мимо этих мест шли наши части.
Все впечатления, эмоции, это после того, как ребята вернутся. Хотелось бы, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, чтобы никто не заболел, погода там разная тоже, как и у нас. И всех поздравляем с Днем Победы.
И из сводок Советского информбюро за 7 мая 1945 года. Войска Первого Белорусского фронта вышли на реку Эльбы, севернее и юго-восточнее Магдебурга, заняв при этом целый ряд городов, и шло перечисление, и населенных пунктов. Взято в плен 3100 немецких солдат и офицеров, захвачено на аэродромах 34 самолета противника. Войска Первого Украинского фронта в результате длительной осады 7 мая полностью овладели городом и крепостью Бреславль. Взято в плен здесь уже более 40 тысяч немецких солдат и офицеров. Захвачено 37 паровозов, 730 вагонов с различными грузами и 8 складов с военным имуществом. Таким вот он был день 7 мая 1945 года. А Знамя Победы над Рейхстагом развивалось уже с 1 мая 1945 года.
Сегодня, в день радио и связи, вспоминаем первые шаги радиовещания в Поволжье. Первый радиоузел в столице Мордовии был создан в 1927 году. Он был установлен обществом радио и обслуживал около 100 радиоточек. Тему продолжит Ирина Колесникова.
Добрый день! С этого момента началась новая эпоха развития радио в республиканской столице. В Мордовии за последний год удалось сделать грандиозный скачок в развитии. Республика вошла в число регионов с самой современной и доступной системой средств коммуникации. Огромную роль в становлении радио Мордовии внесли наши ветераны. Низкий им поклон. Здоровья и благополучия. Ведущая радиопрограмм Инна Ведяева более 20 лет посвятила радио Мордовии. Сегодня она с большой любовью и уважением вспоминает о былых временах.
Я осталась на радио, потому что мне почему-то казалось, что на радио работа журналиста более самостоятельна. Какие у нас звукорежиссеры потрясающе помогали какую-то музыку наложить. У нас какие-то были большие такие цикловые передачи по часу. Клуб выходного дня были большие передачи в записи, конечно. Любимые мелодии очень популярные. Ой, какая передача была потрясающе популярна. стороны. К нам письма под мешками ходили. Я хочу всем и ветеранам, и кто сейчас работает, пожелать, конечно, доброго здоровья, светлого настроения в душе, побольше радости, улыбок и внимания, потому что внимание – это очень дорогая и ценная вещь.
Редактор национальных программ радиовещания «Сиежар» Анна Паршина проработала на радио «Мордовия» 38 лет и рассказала о главной сложности профессии. По ее мнению, голосом нужно было владеть так, чтобы передать слушателям любую из многогранного спектра эмоций.
Я не буду оригинальна, если скажу, вот вся работа, весь вот этот отрезок моей жизни, это было удовольствие. Я ехала на троллейбусе однажды, была тут, когда еще работала, в тот период. Знакомую встретила, и мы с ней что-то говорим потихоньку, в полголоса. И тут парень вспомнил, а он прислушивался, и тут прямо вот как громко говорит, вспомнил, откуда знаю я ваш голос, я вас по радио слышал. Ну, нас радиоработников не видят, но слышат. Приятно было, да. Таких моментов было много-много. Куда-нибудь приедешь там, я очень любила в командировке, в районы, в деревни приезжать. Ну, я тоже деревенская, и для меня деревня – это моя стихия, я там очень хорошо себя чувствую, и с людьми прям как-то запросто получалось разговаривать. И вот ты тоже приезжаешь, а, это Паршина, ой, как там, мы тебя же слышим, а вот сейчас видим. Наверное, без любви у нас в жизни ничего никогда не получается. Надо просто любить свое дело.
Сегодня современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. И потому День радио можно смело назвать праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов и просто радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер программы Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. 14 мая прозвучит праздничная программа, посвященная празднованию в наших республиках Дня Победы. Поздравляем вас с наступающим праздником 9 мая!